Дафна Дюмарье. «Голодная гора». Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Медный Джон. 1820-1828 годы. 1. 3 марта 1820 года Джон Бродрик выехал из Эндрифа в Духенвейн, намереваясь проделать все 15 миль, составляющие его путешествие, еще до наступления ночи. Стояла обычная для юго-запада погода. Порывистый ветер нагонял внезапный дождь, который лил в течение 15 минут, а потом прекращался, оставив на небе голубое пятнышко размером с кулак, сквозь которое проглядывало ничего не обещающее солнце. Дорога в те времена была неровная, вся в ухабах и рытвинах, и Джон Бродрик, которого бросало из стороны в сторону в почтовой карете, крикнул кучеру, чтобы тот ехал поосторожней, а не то им обоим придется провести ночь в канаве и, к тому же, остаться без ужина. Все вокруг постоянно говорили о том, что нужно построить новую дорогу. Но дело ограничивалось одними разговорами, и правительство пока еще не прислало на строительство дороги ни единого пени. Все бремя расходов ляжет, в конце концов, на него и других землевладельцев. Беда в том, что никто из них не спешил опустить руку в карман, а если их вынуждали, они делали это с такой неохотой. Столько бывало жалоб на тяжелые времена, неуплаченную вовремя ренту и нерадивых арендаторов, что проще было поберечь собственное время и нервы и прекратить всякие разговоры. А дорога тем временем окончательно разрушалась, так что ездить было не лучше, чем по Келинскому болоту. Однако в Слейне скоро должны состояться выборы, и если Хейер хочет сохранить свое место в парламенте, а он, несомненно, этого хочет, то Бродрик будет вынужден ему объяснить, что голоса отдаются не просто так, не за то, чтобы министры сидели в Лондоне, сложа руки, нисколько не заботясь о том, что делается у них в округе. Как мало у нас энергичных людей, если как следует подумать. Дело тут не в самомнении, но он не может назвать ни одного человека, который был бы способен сделать то, чего он не далее, как сегодня, добился в Эндрифе. Да и вообще, кому бы могло прийти в голову, что такое возможно? «Слишком рискованно», — говорил поначалу старик Роберт Лэмли, качая головой и выдвигая одно возражение за другим. «Они ведь не смогут оправдать расходы и вернуть свои деньги. Они разорятся, и им придется продавать землю». «Рискованно?» — возражал ему Бродрик. «Ну, конечно, риск в этом есть. Но разве каждый человек не рискует сломать себе шею, стоит только ему выйти из дома? Я допускаю, что заложить шахту непросто. Это связано с немалыми расходами, потребуются механизмы, рабочая сила, да и грунт здесь совсем не тот, что в Корнуолле. Это надо признать, ведь там руду можно просто грести лопатой и грузить на тачки, тогда как у нас ни одной унции не получишь без применения пороха. Но медь у нас есть, она наша, только бери. Вчера мы осматривали участок вместе с неким мистером Тейлором. Это один из самых знающих директоров на корнуольских шахтах, и он вполне разделяет мое мнение о наших местах. В моей земле, так же, как и в вашей, зарыто целое состояние, мистер Лэмли. Если вы согласны образовать компанию, которую я собираюсь возглавить, причем вы сами могли убедиться на основании условий, разработанных моим агентом, которые я вам только что показал, что я рискую гораздо больше, чем вы, я вам гарантирую, что через несколько лет ваши доходы от разработки меди превысят 1000 фунтов в год. Если же вы не хотите принять участие в соглашении, то больше не о чем говорить». И он встал с кресла, собрал бумаги и сделал знак своему агенту, что обсуждение на этом заканчивается. Не успел он дойти до середины комнаты, как Роберт Лэмли попросил его вернуться. «Мой дорогой Бродрик, зачем так спешить? Ведь чтобы принять окончательное решение, мне необходимо уточнить кое-какие детали». Они снова сели к столу и еще раз обсудили то, что 20 раз обсуждали до этого. Причем Лэмли никак не мог успокоиться и пытался добиться более высокого процента. Наконец контракт был подписан. Документы скреплены печатями, а сделка — крепким рукопожатием. И в честь этого события в старинной библиотеке замка Эндриф было подано угощение. Джону Бродрику, которому удалось наконец добиться своего, не терпелось поскорее уйти, однако ему пришлось остаться и побеседовать с хозяином. «Я надеюсь, — сказал он, — что вы заглянете к нам в Клонмир, когда дела приведут вас в Дунхейвен. Мои дочери будут рады вас приветствовать, а сыновья предоставят вам возможность поохотиться. А старик Лэмли очень довольны, что ему удалось выторговать свои 20% доходов от будущей шахты, и оттого особенно любезный, в свою очередь, пригласил молодых Бродриков в Дункрум пострелять фазанов и зайцев в любое время, когда им угодно будет приехать. Джон Бродрик уже окликнул кучера и забрался в почтовую карету, когда его позвал Саймон Флауэр, зять Лэмли, который только что вернулся с охоты, забрызганный грязью с головы до ног, и стоял, обнимая за талию свою 12-летнюю дочь. «Ну и как?» — спросил он с широкой улыбкой на красивом цветущем лице. «Удалось вам заставить старика поставить свое имя на ваших бумажках?» «Мы образовали компанию по разработке медно-рудного месторождения на Голодной горе. Если вы имеете в виду именно это», — холодно отозвался Джон Бродрик. «Вот как! И всего за несколько часов?» — удивился Флауэр. «А я вот уже 15 лет пытаюсь его уговорить заменить несколько черепиц на крыше замка. Ведь во время дождя, даю вам честное слово, вода хлещет прямо мне на голову, когда я лежу в постели. А на деньги, что он мне дает, даже не замесишь раствор. Через год-другой у вас будет достаточно денег на то, чтобы обновить всю крышу и вдобавок пристроить новый флигель, если вам захочется», — сказал Бродрик. Саймон Флауэр поднял глаза к небу, изображая притворное смирение. «Этого мне не позволит совесть», — заявил он. «И должен вам заявить со всей прямотой, мой дорогой мистер Бродрик, если я буду знать, что медь добывается потом и кровью молодых рабочих и детей, я не трону ни одного пенса из денег моего тестя. Пусть лучше крыша упадет мне на голову». Джон Бродрик смотрел на эту пару из окна кареты. Беззаботный, улыбающийся Саймон, его ровесник, который в жизни не ударил палец о палец и спокойненько жил на деньги своей жены, и хорошенькая, цветущая девочка с чуть раскосыми глазами, которая смеялась, стоя рядом с отцом. «Я бы вам посоветовал стать одним из директоров компании «Флауэр», — сказал он. «Это серьезное занятие, отнимающее несколько часов каждый день. Нужно наблюдать за работой в шахтах, следить за порядком среди рабочих, ездить два раза в год в Бронсе на медеплавильный завод и делать еще многое другое». Саймон Флауэр покачал головой и вздохнул. «Мне очень жаль, что вообще собираются закладывать эту шахту. Нам она не нужна, мы и без нее хорошо живем. Зачем вам понадобилось лишать нас покоя? Зачем нужно, чтобы рабочие надрывались, добывая руду, а бедная старушка гора сотрясалась от взрывов?» Джон Бродрик пошевелился, удобнее устраиваясь в карете. «Я верю в прогресс. Хочу дать работу всем этим беднягам, которые здесь влачат самое жалкое существование. Хочу заработать деньги, чтобы обеспечить своих детей и детей моих детей, когда я умру». «Ну, знаете, — сказал Флауэр, — они не скажут вам за это спасибо. Ладно, Бродрик, давайте стройте свою шахту, зарабатывайте деньги. А я буду сидеть себе спокойно и пользоваться проистекающими из этого благами». Он улыбнулся и поцеловал дочь, прижав к груди ее головку. «Подумайте о том, сколько измученных рабочих будут копаться в недрах горы ради того, чтобы обеспечить нам спокойную жизнь!» Он засмеялся и, сняв шляпу, весело помахал Бродрику на прощание. «Как это знакомо», — думал Джон Бродрик, глядя на противоположный берег залива Мэнди-Бэй. «Все они похожи друг на друга. Все или почти все в этих краях. Безответственные, безразличные ко всему, думают только о своих собаках и лошадях. Полгода проводят на континенте, жарятся там на солнышке, а остальное время зевают, сидя в четырех стенах. Собственные арендаторы их презирают. Земля, бог знает в каком состоянии. Да к тому же еще закладывают за галстук. К 2 часам дня уже навеселе». Он без труда выкинул Саймона Флауэра из головы, поскольку испытывал презрение к людям, которых не понимал, и, глядя на длинные волны Атлантики, врывающиеся в Мэнди-Бэй, пытался представить себе корабли, которые вскоре повезут руду от пристани в Дунхейвене, вдоль побережья, а потом через пролив, в Бронси. Транспортировка — это самая трудная часть всего предприятия, поскольку гавань сильно мелеет во время отлива, и суда почти что садятся на дно, а в плохую погоду вообще не могут никуда двинуться по целым неделям. Он вспомнил, как они, бедная Сара была тогда еще жива, застряли в Мэнди больше, чем на 3 недели из-за погоды, потому что капитан не хотел подвергать риску свое судно. Дул юго-западный штормовой ветер, и он отказывался пускаться в путь даже на небольшое расстояние, а дороги были такие скверные, что Саре в ее положении, когда вот-вот должна была появиться на свет Джейн, ехать по ним было совершенно невозможно. Нет, летом судам придется работать, не теряя времени, поскольку зимой в делах неизбежно будет некоторый застой. И он с удовлетворением подумал, что пару недель тому назад заприметил на верфи в Слейне 2-3 отличных судна. Одно из них только-только закончено, даже краска на нем не высохла, который можно было бы купить по сравнительно небольшой цене, если отправиться туда, не теряя времени, пока не распространились слухи о новой компании. Оуэн Вильямс, что живет по ту сторону воды, тоже будет присматривать подходящее судно у себя. Как удачно, что он, Бродрик, заключил такое выгодное соглашение с фирмой по транспортировке руды и доставке ее медиплавильным компаниям. Он предполагал, что в будущем ему придется достаточно часто бывать в Бронси, и решил, что необходимо купить небольшой домик где-нибудь поблизости от порта, поскольку жить в самом Бронси неудобно. К тому же это внесет некоторое разнообразие в жизнь дочерей. Клон-мир — достаточно уединенное место. Он отрезан от всех возможных удовольствий, и теперь, когда девочки подросли, они начинают об этом поговаривать, особенно Элиза. Мальчики — совсем другое дело. Для них клон-мир — это каникулы. Они приезжают туда из Итона и Оксфорда, но девочки... Не могут же они гоняться за зайцами на острове Дун или бродить по колено в воде, охотясь на бекасов. Карета проехала мимо маленькой церквушки в Ардморе. Она была своеобразным маяком на берегу моря, самым дальним форпостом обширного Дунхейвенского прихода. И дорога стала круто подниматься вверх, к подножию Голодной горы. Джон Бродрик крикнул кучеру, чтобы тот остановился. «Подожди меня минутку. Я долго не задержусь». Он стал взбираться на холм в сторону от дороги, и через 5 минут, когда молодой кучер и карета скрылись из глаз, подошел к месту будущей шахты. Он постоял там, оглядываясь вокруг, заложив руки за спину. Трудно себе представить, что пройдет всего несколько месяцев и будет заложена шахта, появятся трубы и прочие мрачные приметы строительства. Там, где сейчас нет даже тропки, будет проложена дорога. Один за другим появятся сараи, лачуги шахтеров, застучат и загудят машины. А сейчас здесь клонилась от ветра жесткая трава. Солнце, выглянув на секунду из-за облаков, осветило покрытые лишайником скалы, которым вскоре суждено было взлететь на воздух. Перед ним вдруг вылетел из травы бекас и взмыл в небо. Джон Бродрик поднял глаза. Над ним простиралась дикая, нетронутая громада Голодной горы, вершина которой утопала в тумане. Он знал эту гору во всякое время года, в любом ее настроении. Зимой, когда Дунхейвен стоял еще нетронутый морозом, вершину Голодной горы покрывала снежная шапка, а озеро, расположенное неподалеку от нее, было затянуто тонким льдом. Потом наступал февраль со своими бурями и ливнями, скрывая гору пеленой зыбкого тумана до самой весны, когда однажды утром он просыпался навстречу дню несказанного блеска, сулящему надежду и обещания, а воздух напоен влагой, столь нежный и заманчивый, что другой такой не найдется ни в одном другом месте на земле, только здесь, в родных краях. И вот перед ним снова Голодная гора. Она сверкает, улыбается под голубыми небесами. Туман рассеялся, бури забыты, и появляется неодолимое желание забросить все дела и заботы рачительного хозяина. Она напоминает о том, что на свете существуют бекасы и зайцы, на которых следует охотиться, что в водах озера водится рыба, и что есть на свете теплая густая трава, на которую можно улечься и заснуть, греясь в лучах солнца. Да, и жаркие летние дни, Тишина и покой, в небе парит ястреб.